Фарид. Разбойники бесчинствовали на проселочных дорогах, по обыкновению нападая на одиноких путников. Они грабили караваны с богатыми товарами, разоряли деревни и города, не давая покоя мирным жителям, и всякий раз прятали добычу в своем тайнике, неприметном, надежно укрытом месте, подальше от людских глаз. Али-Баба и 40 разбойников. Фарид сверлил взглядом темноту, и у него уже болели глаза, но Сожирук все не возвращался. Среди ветвей мальчику даже стало мерещиться его покрытое шрамами лицо, а в опавшей листве слышался едва уловимый шорох его беззвучных шагов, но Сожирук не появлялся. Фарид привык вслушиваться в ночь. Много, бесконечно много ночей провел он так, научившись больше верить своим ушам, нежели глазам. В той, другой жизни, где мир вокруг него был не зеленым, а песочно-коричневым, глаза могли подвести его, уши — никогда. Однако в ту ночь, самую длинную в его жизни, Фарид напрасно вслушивался. Сожирук так и не вернулся. На рассвете, когда над холмами прояснилось, Фарид пошел к пленникам, чтобы дать им воды, немного сухарей и оливок. «Ну же, Фарид, развяжи нас!» — сказал волшебный язык, когда мальчик протянул ему сухарь. «Сожирук давно должен был вернуться, ты ведь и сам это знаешь!» Фарид молчал. Ему было приятно слушать голос человека, который выманил его из прежней безрадостной жизни. Но Сожирука, сам не зная почему, мальчик любил больше, а Сожирук поручил ему сторожить пленников, но развязывать их он не велел.
«Ты же умный мальчик», — сказала женщина. «Ну, на минуточку, попользуйся головой по назначению, а? Хочешь, чтобы сюда явились люди Каприкорна и нашли нас всех? То-то будет картина. Мальчик, охраняющий двух связанных взрослых, которые не могут пошевелить ни рукой, ни ногой, чтобы ему помочь. Да они со смеху умрут».
«Как бишь ее зовут? Ах да, Элинор».
Фарид никак не мог запомнить это имя. Оно тяжело лежало на языке, словно как камень-галыш, и было похоже на имя волшебницы из далекой страны. Мальчик стеснялся ее. Она смотрела на него как мужчина, беззастенчиво и бесстрашно, да и голос у нее иногда становился, как рык льва.
«Нам нужно вниз, в деревню, Фарид!» —
пытался убедить его волшебный язык. «Мы должны выяснить, что случилось с Сожируком и с моей дочерью». Ну да, девочка с ярко-синими, как небо, глазами и темными пушистыми ресницами. Фарид бездумно чертил палочкой по земле.
«Наверное, он нас не понимает», — сказала Элинор.
Фарид кинул на нее сердитый взгляд.
«Я все понимаю!»
Он прекрасно их понимал, как будто никогда и не говорил на другом языке. Ему вспомнилась Красная Церковь. Фарид раньше никогда не видел таких зданий, и Сожирук объяснил ему, что раньше это была церковь. Он вспомнил человека с ножом. Таких людей в его прежней жизни было много. Все они очень любили свои длинные ножи и с их помощью совершали ужасные вещи.
«Ты же сбежишь, если я развяжу тебя!»
Фарид нерешительно смотрел на Мо. «Не бойся, не сбегу. Или ты и правда думаешь, что я оставлю свою дочь у Баста и Каприкорна?» Да, это их имена. Баста и Каприкорн. Человек с ножом и человек с бесцветными водянистыми глазами. Разбойник и убийца. Фарид знал о нем все. По вечерам у костра Сожирук о многом ему рассказывал.
«Лучше пойду я», — сказал Фарид, с такой силой воткнув в землю палочку, что она сломалась. «Я умею украдкой проникать в чужие деревни, дома и даже дворцы. Так я раньше зарабатывал на жизнь, ты же знаешь».
Мо кивнул.
«Они всегда посылали меня», — продолжал Фарид. «Кто заподозрит худющего мальчишку? Я мог все разведать. К
когда меняются часовые, где легче скрыться, где живет главный богатей города. Если все проходило гладко, они давали мне еду. А если что-то было не так, били как собаку.
«Они?» — спросила Элинор.
«Разбойники», — ответил Фарид и стал смотреть вниз на деревню, на крыши домов, освещенные первыми лучами солнца.
«Ладно», — сказал Мо, — «может, ты и прав. Иди и все разузнай, только сначала развяжи нас, ведь если они тебя поймают, мы не сможем тебе помочь. И потом, если вдруг появится змея, хочется, чтобы руки были свободны».
Элинор испуганно оглянулась, как будто и вправду услышала, как ползет змея. Фарид вглядывался в лицо Мо, пытаясь понять, могут ли его глаза доверять этому человеку, ведь уши и так ему верили. Наконец, не проронив ни слова, он вытащил из-за пояса нож, подаренный ему Сожируком, и разрезал связывавшие пленников веревки.
«Слава Богу!»
— воскликнула Элинор, растирая затекшие руки и ноги.
«Все тело онемело, стало как деревянное, ничего не чувствую. А ты как, Мортимер? Разогнуться можешь?»
Фарид глядел на нее с любопытством.
«Ты совсем не похожа на его жену. Ты его мать?»
— спросил он, указывая на Мо. Лицо Элинор покрылось красными пятнами.
«Да ты что? Как ты мог подумать такое? Неужели я выгляжу как старуха?»
Но, осмотрев свои ноги, она согласилась.
«А впрочем, возможно. Но как бы то ни было, я ему не мать. И Мэгги я не мать, если тебе такое взбредет в голову. Мои дети были из бумаги и чернил, а этот...»
Кивнула она вниз, где сквозь листву краснели черепичные крыши деревни Каприкорна.
«Велел их убить. Но он раскается, уж поверь мне».
Фарид изумленно уставился на нее. Он никак не мог представить себе, что Каприкорн испугается женщины, которая задыхалась, поднимаясь в горку и боялась змей.
«Нет, если человек с бесцветными глазами и боялся чего-то, то только смерти. Но ее боятся все».
А по виду Элинор можно было точно сказать, что она не способна на убийство, как и волшебный язык.
«А где же мать девочки?» — робко спросил Фарид.
Мо погасил костер и взял еще сухарей. Несколько кусочков лежали между закопченными камнями.
«Ее уже давно нет», — сказал он. «Мэгги было тогда 3 года, а где твоя мать?»
Пожав плечами, Фарид взглянул на небо. Оно было таким ярко-синим, как будто ночи вовсе не было.
«Ну, я пойду»,
— сказал он и, спрятав нож, потянулся за рюкзаком Сожирука. Гвин спал неподалеку от них, уютно свернувшись между корнями дерева. Фарид поднял его и стал запихивать в рюкзак. Куница стала сопротивляться, но мальчик почесал ее за ухом и завязал рюкзак.
«Зачем он тебе?» — удивленно спросила Элинор. «Его запах выдаст тебя!»
«Пригодится», — ответил Фарид, запихивая кончик пушистого хвоста, торчавший из рюкзака. «Он умный, умнее собаки и верблюда. Он понимает, что ему говорят, и поможет найти Сожирука». Мо, порывшись в карманах, достал клочок бумаги.
«Фарид, не знаю, сумеешь ли ты выяснить, где они держат Мэгги», — сказал он, и огрызком карандаша быстро написал что-то на бумажке. «Но попытайся передать ей вот это».
Фарид взял листок и повертел его в руках.
«Что тут написано?» — спросил он.
Элинор выхватила у него записку.
«Черт побери, Мортимер!» — воскликнула она. «Какая-то китайская грамота!»
Мо улыбнулся.
«Это наш тайный шифр. Так мы с Мэгги писали друг другу письма. Она владеет мастерством тайнописи гораздо лучше меня. А ты разве не узнаешь этот шифр? Мы позаимствовали его из одной книги. Я написал: «Не волнуйся, мы рядом, скоро заберем тебя. Мо Элинор Фарид». Эту записку не сможет прочесть никто, кроме Мэгги».
«Ну ладно», — пробормотала Элинор, возвращая Фариду записку.
«Если она попадет в чужие руки, наверное, так будет лучше. Вдруг кто-нибудь из этих бандитов все же умеет читать».
Фарид, сложив записку так, что она стала размером с мелкую монету, спрятал ее в карман.
«Я вернусь, когда солнце дойдет вон до того холма», — сказал он. «А если нет,
то я пойду тебя искать», — закончил за него Мо.
«И я тоже», — присоединилась Элинор.
Не сказав больше ни слова, Фарид пошел той же дорогой, какой уходил Сожирук в ту ночь, когда он исчез так внезапно, как будто его поглотили привидения, дожидавшиеся в темноте.